Василий Песков. Отцовский суд. 3 года из блокнота в блокнот я переписывал пометку. В деревне Карабатово Пермской области живет лесник-охотник. На 2-м году войны убил в лесу сына дезертира. Повидать непременно. Оказавшись в Пермской области, я стал разыскивать Карабатова. Надо было лететь самолетом, потом идти маленьким речным пароходом, ехать попутным лесовозным грузовиком и потом 4 километра пешком по топкому лесу. Я увидел деревню осенним вечером. 5 огней светилось в лесу. Оказалось потом, 5 домов-то всего в деревне. Постучался в крайний домишко, окруженный высокими черными елями. Забрехала в темноте собака. Покашливая, кто-то стал спускаться скрипучей лестницей с верхней пристройки. «Федор Васильевич Орлов тут проживает?» «Тут, не тут, заходи, гостю рады будем». Керосиновая лампа осветила бревенчатые стены с пучками травы, связками лука и сушеных грибов. На низких окнах цветы в березовых туесах. 4 кошки играют на полу со старым валенком. Из-за дощатой крашеной перегородки вышла благообразная старушка, сказала «Здравствуйте» и опять принялась греметь ухватами около печки. Хозяин гостю не удивился. Достал с печи 2 теплых портянок из войлока. Пока я менял обувку, хозяин принес на стол чугунок горячей картошки и тарелку с грибами. Голова у хозяина, когда ходит, почти упирается в потолок. А когда сел на низкую лавку, горбатая тень заняла почти всю стену, где висят рамки, по-деревенски набитые фотографиями. «Дети?» «Дети!» — вздыхает старик и начинает закуривать. «Решаю о сыне разговора не заводить. Скажет сам — хорошо. Не скажет — поговорим о лесных делах, охоте».
«Дети!» «Жизнь, как колесо с горы. Кажется, и сам вчера молодой был. А вот уже вялость в ногах получается. Да уж и дети начали стареть».
За вечер я понемногу узнаю стариковскую жизнь. Она начиналась тут, в пермских лесах. И закончится тоже, наверное, тут, в деревне с 5 дворами. Стогами сена и кладбищем за другой крайней избой.
Я ровесник этому лесу. Ему по кольцам считать за 70. И меня вывезло наполовину 8-го десятка. Все думаю, думаю. Лес будет стоять, а человек уходить должен. Бога я тоже определил. Нету. А что же есть?
В Первую мировую войну старик был разведчиком. Имеет Георгия. В последнюю войну делал для фронта лыжи. Вся жизнь в лесу. Менялись только избы кордонов. А должность была постоянная. Лесной обходчик. И потому лес во все стороны хожен и перехожен, и знаком все равно, что это изба. Старик еще исправно стреляет. Поговорив о рябчиках и глухарях, решаем утром пойти на охоту. Отбираем патроны, выкладываем на видное место все, что следует не забыть, и тушим лампу. В окне проступают черные ветки, около печки ложатся синие пятна лунного света. Глухо брешет за стеной собака. «Зверь, что ли?» —
Может, и зверь. А может, от дури разгавкалась. Медведь, случается, близко подходит.
Долго не засыпаю. Лунный квадрат переходит на печку, потом на стену, где висят застекленные рамки. Смутно различаю лица. Девочка, парень с велосипедом, парень в морском картузе. Семья, мать с отцом посередине на табуретах, а сзади стоят пятеро босых ребятишек. Туманное утро. Стажки за околицей еле-еле угадываются. И деревня у нас за спиной сейчас же исчезает в тумане. Гулко чавкает под сапогами болото. Все продрогло в окончании зимы. Кое-где на березах еще остались листья, но чуть заденешь плечом, листья падают и плашмя ложатся на воду, повисают на жухлой болотной траве. Даже на высоких местах под ногами влажная мякоть листьев. Собака возбуждена. Метнется вперед, опять прибежит, прыгает, пытается лизнуть хозяина в щеку. «Но понимаю, понимаю. Рада, что взяли. Беги, ищи, ищи». Собака должна разыскать глухаря и держать лаем на месте, пока охотники подойдут. Нам не везет. Собака надолго пропадает, и лая не слышно. Раза два, кажется, был голос. Но пока пробираемся зарослями рябины, хвощей и лобазника, собака выбегает навстречу и виновато крутит хвостом. Мало-помалу интерес к глухарям стал пропадать. Вымокшие и усталые решаем зажечь костер, обсушиться. Старик, однако, не стал раздеваться, покурив и поддержав над огнем морщинистые ладони, сказал: «Я маленько тут похожу». Полтора часа его не было. Я начал думать, не случилось ли чего. Уже приготовился подать сигнал выстрелом, как подбежала, отряхиваясь, собака. Следом за ней вышел старик. «А где же добыча, Федор Васильевич?» С минуту старик отогревал руки. Прислушался к стуку дятла. «У меня тут сын похоронен. Старший». Дятел садится почти над самым костром. Мелкие крошки из-под его клюва падают в дым. «Старший сын. Могила в первый же год в траве потерялась. А березы там, в гущине, я помнил. Теперь и березы что-то не разыскал. Туман в глазах, память как решето. Я сказал, что знаю историю с сыном от человека из Карабатова, который теперь в Москве». «А, это Егор, значит. Да, мы с ним много тут походили. И до Москвы, значит, дошло. 23 года хожу с этой ношей. С кем повздорил чуть-чуть, сразу: «А ты сына убил!» Глотаю комок. «Убил. Да. С собакой иногда говорю. Ходим, ходим вдвоем. Начну ей рассказывать. Умная тварь, все понимает. 23 года. Камень вот тут». Сына в 42-м из деревни проводили вместе с 5 ровесниками. Деревня была поболее, чем теперь, 18 дворов. Ребята уходили не очень грустные. Плакали матери. Из мужиков один Федор Орлов провожал новобранцев. Большого разговора в дороге не было. Федор сказал тогда ребятам-охотникам:
«Глядите там! Живем один раз! Но какая жизнь, если немец до Камы дойдет? Держитесь!»
Ребята, видно, сразу попали в бой. На двух летом пришли похоронные. Двое прислали письма из госпиталя. От Ивана почему-то не было слухов. В войну, когда человек без вести, у семьи всегда имелась надежда. Федор Орлов любил сына и успокаивал мать. «Иван не пропадет без вести». И вести пришли. Пришли с такой стороны, откуда отец никак ожидать не мог. Сначала бабенки возле колодца, а потом и напарник, столяр из соседней деревни, сказал в открытую. «Иван в лесу скрывается. Дезертир». Федор Орлов сначала стал на дыбы. «Пристрелю, кто будет такую позорную сплетню пущать! Не было такого в роду у нас!» Оказалось, не сплетня. Стали пропадать в деревнях куры, ульи, коза пропала, корова не вернулась из леса. И все это вдовье. Баба, у которой козу увели, пришла к Федору с детем на руках. «Чем кормить буду? Твой увел. Видели его в лесу?» Видели, будто Иван приходил даже домой к матери, когда отец был в обходе. Мать плакала, божилась. «Не приходил, не видела». Отец каждое утро открывал глаза и вздрагивал от первой и постоянной мысли. Дезертир. Трус. Посидевший за полгода лесник Федор Орлов положил однажды в котомку хлеб, взял ружье и ушел в лес. Раз в 5 дней он возвращался в деревню, чтобы взять хлеба, и опять уходил. От простуды или от напряжения сил он захворал. Ноги еле носили. Оброс, худой стал, как мощи. На 15-й день на кладке через ручей к болотному острову лесник увидел следы. Увидел бересту, ободранную с берез для костра. Посреди острова нашел покрытый корой балаган. Обошел кругом. Тихо. В балагане стояла железная печка. У печки лежали лопата, связка ключей. В углу стояла ведерко с мукой. Отец вышел из балагана, затаился в кустах. Ночью никто не пришел. А утром увидел. Между деревьями к балагану идет человек, несет мешок за спиной. Я б его из 1000 узнал. Высокий, красивый, крикнул ему: «Иван, что же это такое, Иван? Видишь, на кого я похожий из-за тебя? Вернись, люди простят, пойдешь на фронт, люди простят!» Старик сейчас не помнит уже, каким доподлинно был разговор. Помнит, сын бросил мешок и побежал. И тогда отец, не делавший промаха на охоте, поднял ружье. Он вернулся в деревню на другой день. Я убил сына. Милиция не поверила, а мать поверила сразу. Упала и начала скрести половицы ногтями. «Убил! Убил сына!» Мать умерла недавно. 3 года как умерла. Я на коленях стоял у постели. Говорила: «Федя, все прощаю тебе». А я по глазам видел, не простила. Стучит дятел. То на осине стучит, то опять садится над самым костром. Старик гладит рукой задремавшую возле огня собаку. Схоронили его в лесу, вот в той стороне. Из района приезжали доктор и следователь с милиционером. Я их по одному переносил через топкое место. Сын лежал лицом к низу. Ножик у него был, два сухаря в кармане и письмо от какой-то девчонки. Докторша плакала, а милиционер сказал: «Ты, Федор Васильевич, поступил как Тарас Бульба». Вот и живу Бульбой 23 года. Первое время дорогу перед собой не видел. Все хорошо, да просто в книжках бывает. А тут живешь и думаешь. А как остальные ребята всех вырастил? Поразъехались в Перми, на Дальнем Востоке. Клава младшая пишет и погостить приезжает. А так один. Старушку приютил в доме. Вместе доживать будем. За 20 годов вот первый раз душу излил. Да еще с собакой иногда говорим. Разве объяснишь собаке, какое это время было и как мне трудно? Мы потушили костер, небо расчистилось, морозило. Мокрые листья на открытых местах взялись ледяной коркой. Даже от собачьего бега в лесу похрустывало. «Ну что, Майка, зима?» «Зима, зима на пороге!» Впереди меня тяжело шел высокий, слегка сгорбленный человек. До Карабатова было 10 километров по топкому лесу. 1967 год.